Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 9 января по новому стилю, 27 декабря по церковному календарю. Сегодня Православная Церковь совершает память апостола-первомученика и архидиакона Стефана, преподобного Феодора Начертанного, исповедника, священномученика Тихона, архиепископа Воронежского, святителя Феодора, архиепископа Константинопольского. После вознесения Господа Иисуса Христа на небо и после сошествия Духа Святого на апостолов, Слово Господне быстро распространялось. В церковь вступали представители практически всех слоев весьма пестрого иудейского общества первого века по Рождестве Христовом, за исключением разве что саддукеев. Вскоре и в Иерусалиме, и в пригородных районах Иудеи сложились уже заметные общины евреев-христиан. Новая вера быстро достигла не только Дамаска, но и Антиохии, столицы Сирии и третьего города Римской империи, где язычники прозвали ее приверженцев христианами, а те с радостью сами стали называть себя этой презрительной кличкой. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви, как читаем мы в Деяниях апостолов. Но начальники иудейские и члены Синедриона с ожесточением и гневом видели успехи нового учения. Предав Иисуса Христа позорной смерти на кресте, они надеялись, что с Ним погибнет и Его Слово, мало опасаясь бедных и неученых рыбаков, которые во время Его жизни следовали за Ним. Но теперь они увидели, что эти смиренные рыбаки бесстрашно и громогласно проповедуют воскресение Иисуса Христа, что они творят чудеса, одним прикосновением исцеляют больных и дают зрение слепым, что на всех наречиях различных племен они распространяют учение Христа, и что их слова, исполненные необычайной силой, увлекают за ними множество людей, готовых с радостью покинуть свои семейства и дома, чтобы сделаться последователями Христа. Апостолов наказывали, сажали в темницы, запрещали им проповедовать, возбуждали против них народ, называя их разорителями Моисеева закона. Но при всех этих гонениях учение Христово распространялось, и даже житейские потребности вновь возникшего христианского общества обеспечивались, как говорит святой апостол Лука. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями и домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, и в чем кто имел нужду». Между теми, кто получал пособие, стали, однако, возникать несогласия. Илинские евреи жаловались, что их вдовицам дается мало вспоможения. Это дошло до апостолов. Занятые проповедью Слова Божия, они рассудили не принимать на себя с ущербом для проповеди забот о хозяйственных делах христианского общества и решили избрать из числа учеников 7 человек, которым и поручили заботу о раздаче пособий. Первый избранный был Стефан, человек, исполненный веры и Духа Святого. Этих 7 избранных называли диаконами. Апостолы помолились и рукоположили их, и они стали деятельно и ревностно исполнять свои обязанности. Надо сказать, что в самом механизме избрания диаконов мы видим основной принцип будущего развития церкви. Новые служители избираются всею церковью, но по инициативе апостолов и с их санкции. За избранием следует возложение рук. Очень важно, что апостолы не определяют условия избрания. Церковь избирает своих служителей, но сам Бог руками апостолов поставляет их, то есть дает им особый дар Духа для исполнения своего служения. Члены синагоги возбудили народ и старейших книжников против Стефана и обвинили его перед Синедрионом в том, что он будто бы хулил Бога и закон Моисеев. Нашлись лжесвидетели, которые подтвердили их слова. Стефан, призванный в Синедрион, обратил обвинения против своих обвинителей, доказав, что именно они, беспрестанно похваляющиеся соблюдением закона, постоянно нарушают его. Он напомнил о всех благодеяниях Господа народу еврейскому, как он вывел его из тяжкого плена египетского, чудесно охранял его среди пустыни, даровал ему закон, устроил для него скинию, а потом храм, посылал к нему пророков и проповедников, возвещавших ему о Христе, и как этот избранный народ нарушил закон Божий, убивал посланных к нему и, наконец, довершил меру своих преступлений, распяв Христа. «Жестоковыйные», — воскликнул Стефан, — «вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались вы». Эти слова возбудили ярость слушавших, они скрежетали зубами, и сердца их кипели злобой. Стефан же, исполнившись Духа Святого, вдруг прервал свою речь и, воззрев на небо, к открывшемуся его очам божественному видению, радостно воскликнул: «Вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Тогда все единодушно устремились на него, и, вытащив за город, в долину Иосафата, около потока Кедрского, стали бросать в него камнями. Он же молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой». Потом, преклонив колено, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего». И с этими словами скончался. Случилось это в 34 году по Рождестве Христовом. Сегодня же Православная Церковь совершает память священномученика Тихона Никанорова, архиепископа Воронежского и Задонского. Василий Варсонофьевич Никаноров был пострижен в монашество с именем Тихон в Кирилло-Белозерском монастыре в 1884 году в возрасте 29 лет. Через 8 лет он уже епископ Можайский, викарий Московской епархии. Позже управлял Полоцкой и Витебской, а с 1902 – Пензенской и Саранской кафедрой. В 1906 году владыка Тихон был необоснованно обвинен пензенским губернатором в укрывательстве революционеров за то, что заступился за свою паству и не сместил священнослужителей, которых ошибочно, как выяснилось впоследствии, считали неблагонадежными. Когда во время беспорядков в Пензенской духовной семинарии был убит ректор, власти закрыли семинарию, а епископ Тихон уволился на покой. Буквально через несколько дней он был назначен управляющим Московского, Воскресенского, Ново-Иерусалимского монастыря, славного истинным монашеским благочестием. А в 1913 году владыка Тихон уже в сане архиепископа возглавил Воронежскую епархию. По воспоминаниям келейника владыки, он был тихим, кротким, смиренным архипастырем, отличался необыкновенной добротой и был большим молитвенником. За 7 лет своего архипастырства он стал отцом своей паствы. К нему могли прийти люди со своими нуждами и душевной скорбью, открыто и безбоязненно. Простота, ласковость и душевность в обращении были отличительными чертами его облика. Никто никогда не видел его раздраженным или разгневанным. Преосвященному Тихону выпало в последний раз в истории России встречать прибывшего в Воронеж 6 декабря 1914 года императора. Будущие царственные мученики, государь-император, его супруга императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга и Татьяна посетили Митрофанов монастырь и объехали госпитали для раненых воинов. Одному из первых архиепископу Тихону пришлось столкнуться с гонениями новой власти на церковь. Правда, в июне 17 года это была еще власть временного правительства. Тогда за неподчинение ей архипастырь был арестован и в сопровождении солдат отправлен в Петроград, где был полностью оправдан синодом. В 17-18 годах архиепископ Тихон участвовал в работе Поместного собора Российской Православной Церкви. В 19 году, когда Воронеж покидала Белая армия, архиепископ Тихон имел возможность покинуть город вместе с войсками и уйти на юг, а затем отбыть за границу, но будущий священномученик остался в Митрофановом монастыре, чтобы разделить участь своей паствы. На третий день Рождества Христова, 9 января 1920 года, во время совершения богослужения, архиепископ Тихон был схвачен и повешен красноармейцами на царских вратах Благовещенского собора. В склепе этого храма священномученик и был погребен. В августе 1956 года, после варварского разрушения коммунистами собора и Благовещенского монастыря, святые мощи архиепископа Тихона были перезахоронены на городском Коминтерновском кладбище, а в 1993 году перенесены во вновь созданный некрополь Алексеевского Акатова монастыря. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех мучеников, новомучеников, праведных и преподобных сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.